Полина Ром. Метаморфозы Катрин. Иногда я вспоминаю прошлую жизнь. Я точно знаю, что она была, но сейчас уже кажется сказкой. Страшноватой сказкой. Мать умерла родами, отец пытался оставить меня в роддоме. Если бы не моя бабуля, кто знает, что бы было со мной. А так я жила в ПГТ, в частном доме с водой и газом, работала в огороде, вязала, немного шила и вышивала. Ходила с бабой Светой в лес за малиной и грибами, за земляникой и травами. Часть трав мы сдавали скупщикам, это тоже копеечку приносило. На травяные деньги бабушка оплачивала мне интернет. Конечно, компьютера у меня не было, но мне и телефона хватало узнать все, что нужно. Заодно телефон решил и проблему чтения. Все же бумажные книги — это очень дорого. И в доме у нас были только старые советские издания. Зато самое лучшее, что можно было из классики и поэзии. Практически все, что нужно было по программе в школе, стояло в книжном шкафу. Алименты отца были крошечные, приходилось экономить. Но я никогда не голодала, у меня был чистый уютный дом и любимая бабуля. И холодное молоко с теплыми булочками на завтрак, и крошечная беленая комнатка с тахтой и письменным столом, где я делала уроки, и черный, как смоль, ленивый и нахальный плис, которого бабушка назвала в честь своей старой жакетки. На ней, на этой плисовой жакетке, плис спал и лентяйничал днем. И старенькая уже седая тренька. Еще щенком ее пытались повесить малолетние ублюдки. Так что лаять она так и не смогла, а иногда тихонько тренькала, как говорила бабуля. Тренька и ушла из жизни первой, дожив свой немаленький для собаки век в любви. Плис пропал через полгода уже после похорон бабушки. Я нашла его на 40-й день, мертвого на его обычном месте. Похоронила в саду вместе с его любимой жакеткой под старой яблоней рядом с тренькой. Думать о смерти бабушки я просто не могла. Мне казалось, что я проваливаюсь в какую-то черную пропасть без дна. Я все время уговаривала себя, что она просто уехала. Просто уехала, и ей там хорошо. Приходили соседи, помогали. Тетка Люба звала пожить к себе, но сама мысль оказаться в чужой семье мне не нравилась. Хотя и дома мне было тяжело, все казалось странным и не моим, не таким, как при жизни бабули. Но школу я окончила, хоть и без медали. Благо, мне уже было 17, и ни в какой детприёмник я не попала. Приходили дамы из опеки, проверяли, как я живу. Аж 2 раза приходили. Но мне хватало алиментов и запасов дома. Огород я обрабатывать умела, так что за это можно было не переживать. Вот только что делать дальше я не знала. Планировалось, что я поступлю в институт в городе и буду жить в общежитии, а летом работать. Ну и бабуля поможет. Кое-что она откладывала. После экзаменов я пошла работать в магазин. Точно еще не знала, как и что, но алиментов уже не было, а есть нужно каждый день. Там и проработала почти целый год. И вот тогда-то судьба и решила меня порадовать. Толстый конверт почтальонша тетя Вера принесла мне прямо на работу. Я расписалась за доставку. Раньше она приходила к нам каждый месяц, приносила бабушкину пенсию и 2 раз алименты. Теперь мы с ней почти не виделись. Последние алименты отец перевел почтовым переводом и приписал, что больше ничего не должен. Тётя Нина и Зинка, что работали со мной в одну смену, окружили меня и ждали, пока я вскрою конверт. Зинка аж посапывала от напряжения. И тётя Вера не уходила. Всем было любопытно, что скрывается в конверте с обратным адресом. Город Москва, улица Краснознамённая, дом 12, нотариус Вержицкая, ЮС. Там была копия завещания некой гражданки Гудовой Валентины Михайловны. Богатая была дамочка. Несколько квартир в Москве. Их она завещала различным Гудовым. Но одна из квартир, двушка на улице Таганской, была завещана Романовой Екатерине Андреевне, то есть мне.